Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и у меня есть плохая новость. Я еще не проснулся, но есть хорошая новость. Проснулся мой коллега Виталий Фотин. Здравствуй, Виталий.
Здравствуй.
И Виталий сейчас будет отжигать, например, расскажет про 27 миллионов. А 27 миллионов чего? Ну, случаев заражения коронавирусом в мире зафиксировано на данный момент. Я вообще не понимаю, как они посчитали, 18 миллионов излечилось, скончалось более 882 тысяч. Это мне понятно по поводу летальных исходов. Как посчитали то, что 27 миллионов зараженных по всему миру, 192 страны в мире. Везде
и
посчитали. Вот, мне кажется, ерунда.
Все по-разному. Ну, хорошо, у тебя есть другая цифра.
У меня нет других. Кто посчитал? Это ВОЗ, да?
Ну, это несколько компаний, которые считают. В целом, в данном это конкретно это Хопкинс. Ага. Ну, на него привыкли ссылаться. На самом деле, статистика разная. В целом, она, в общем-то, достаточно верна. Хотя, конечно, по многим странам, но это с самого начала было понятно.
Там... Сколько заразилось человека в Республике Конго?
В Конго, понимаешь? Кстати, очень высокая смертность. Да. Очень высокая. На уровне...
Я смотрю, ты подкованный.
Конечно. Подкованный. Уже как который месяц живем с коронавирусом-то.
Вакцину...
Конечно, тут не подковаться.
Продолжают проверять.
Вакцину «Спутник Ви» продолжают проверять. И об этом сказал господин Гинзбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. И он сказал, что первые прототипы вакцины ввели в марте. И вот дословно цитата: «Сейчас можно экспериментально утверждать, что она защищает в течение 5 месяцев, а у некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител, их количество не падает. Но это небольшой срок». И сказал о том, что посмотрит количество антител после Нового года, тогда более понятно будет, ну, ясно, насколько.
Сколько можно проверять? Мои вены уже готовы вакцинироваться, видишь?
Вот, Жень, смотри на вены. Ну, важно же, сколько готовы. Когда в следующий раз вакцинироваться,
когда?
Понимаешь?
Когда, они сами не знают пока, когда в следующий раз.
Но они
раз,
предполагают,
да?
По крайней мере, что продолжительность действия вакцины будет не менее 2 лет. То есть, сколько там примерно вот клетки памяти сохраняют иммунный ответ. Плюс-минус.
В принципе, грипп, по-моему, вообще 10 серьезно. Лет, говорят, да? Грипп 10 лет сохраняет вроде вакцина, антитела.
Ну, а тут вместе с тем от гриппа рекомендуют прививаться каждый год, потому что он мутирует постоянно, понимаешь?
Угу.
Ты, кстати, в курсе, как проверяют, какой именно грипп будет к сезону?
Прям проверяют?
Примерно предполагают. Расскажи. Смотрят, какой был грипп в Южном полушарии.
Да? А, да-да-да, нам рассказывали об этом. Какой вот. Уже сейчас в Южном полушарии.
Да, зимой. Да, и такой примерно будет у нас. Ну, он не совсем такой, конечно, будет, но плюс-минус похожий.
Ну, уже вакцина готова. Уже приходит смс-оповещение о том, что можно идти вакцинироваться. Ну, от гриппа. А я все жду «Спутник Ви». Я все в ожидании.
А я, честно тебе скажу, жду не только вакцины, но и лекарства. И, пожалуй, вот это будет как раз решение
вот
всего проблем.
Будет...
Всех проблем.
Это вопрос, когда будет лекарство и будет ли вообще. Потому что, конечно, коронавирус, это понятно, что мы имеем дело с коронавирусом SARS-CoV-2, а только появится лекарство, придет SARS-CoV-3.
Понимаешь, ну, это как бы... Мне кажется, ты понимаешь, что в целом вот эта вся история, которая сильно изменила, скажем так, нашу действительность в 2020 году во всем мире, оно действительно наверняка привлекло большое и финансирование, и внимание, и есть воля политическая на то, чтобы такое лекарство сделать. Так что рано или поздно, я думаю, все лучшие умы человечества эту проблему решат.
Наверняка. Ну, а мы к другим проблемам сейчас.
Свежее утро.
Если в кране нет воды, виноваты Украина и Россия. Так считает представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. Речь идет о Крыме, конечно же, который должен быть обеспечен питьевой водой.
А как ты думаешь, кто больше виноват? Украина или Россия?
Я думаю, да. Или как думает Элизабет Троссел?
Ну, как думает она. Хорошо.
А как думает она? Я думаю, что, смотри, она думает, что обе стороны одинаковы.
Да? А Россия, говорит она, несет главную ответственность.
Ага.
Вот,
Откуда у нас Элизабет? Откуда Элизабет? Сейчас смотрим, откуда Элизабет, и понимаем, почему Россия несет ответственность.
Понимаешь? Нет, логика здесь другая. Я думаю, что здесь надо искать положительное с утра. Россия главное несет ответственность, потому что Крым — это Россия. Вот такая вот логика.
Элизабет жжет.
Вот,
она тоже уже успела
проснуться. Давай, вернее, скажем, что она конкретно сказала. Она и про Украину тоже сказала. Цитата. «Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных, культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории». Нет, видишь, она считает по-другому.
Мне следует перевод с русского на русский. Ну, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Доброе утро.
Как вы думаете, что сказала Троссел? Потому что мне требуется вот перевод, я не совсем понял.
Она отговорилась, по большому счету.
Виноваты Россия и Украина, но Россия виновата больше, но...
Украина все равно несет ответственность.
Вообще вот ничего так. Не понял.
За подачу воды.
Речь идет о том, что, конечно, там, да, вопрос решения воды, инженерные вопросы, его могла решить и Россия без Украины. Но пока это не сделала, Украина перекрыла снабжение Крыма через каналы, это зона ответственности Украины. На самом деле официальные органы ООН, там, да, комиссариат по делам человека, не будет вмешиваться в эту ситуацию на российской стороне ни при каких обстоятельствах. Официально они считают, что Крым украинский, поэтому Россия несет ответственность за оккупацию Крыма, и в этой ситуации у России есть своя зона ответственности. Конечно же, она не имеет в виду, что Россия могла построить опреснительное сооружение, она не имеет в виду, что Россия могла построить водовод из материковой части в Крым. Она имеет в виду чисто политическую составляющую.
Какой момент. Я так понимаю, что ведь проблема давнишняя, да, ей уже 6 лет, с тех пор, как украинцы перекрыли канал, и за это время уже, скажем так, остров стал полуостровом, да, если угодно, потому что коммуникации подведены, два моста построены и так далее. А вот проблема с водой никак не решена. То есть, видимо, все-таки она на континенте, и с помощью, там, не знаю, каких-то крымских, вот, хотя их, конечно, используют, дополнительные скважины вот сейчас делают и так далее. Эту проблему так вот глобально никак не решить?
Нет, проблему решить можно, и это действительно техническая ситуация, которую Россия могла и должна была бы решить за 6 лет. Огромное количество островов в Средиземном море снабжаются за счет опреснительных сооружений. Практически все страны Персидского залива снабжают свое население водой за счет опреснительных сооружений. Технологически это в мире решается. Ну и то, что вы правильно говорите о водоводе, который можно было сделать после того, как Крым стал полуостровом, это тоже технический вопрос, который Россия могла бы решить. Но Россия данный вопрос пока не реализовала, а то, что Украина не восстановит снабжение по существующему Крымскому каналу, прорытому не Украиной, а Советским Союзом, в общем, сомнений нет. Украина не вернется к той ситуации, которая была до присоединения Крыма.
Ну, вполне возможно. Можно предположить, что она откроет канал, когда Крым будет полностью себя обеспечивать водой. Ну, мешать уже вроде как бы нечего. Пожалуйста, получайте воду.
Ну, тогда я думаю, что российская сторона не будет открывать этот канал.
Позвольте мне все-таки понять с вашей помощью, что же говорит госпожа представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Смотрите, она говорит: мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных, культурных прав населения, вот, видимо, которые находятся в Крыму, говорит Троссел. Я правильно понимаю, да? То есть, подождите, им Верховный комиссар ООН говорит Киеву: вы должны дать людям воду. Как вы, ну, если я правильно перевел ее, как вы думаете, Украина каким-то образом отреагирует вот на то, что говорит представитель Верховного комиссара ООН по правам человека? Мало ли, что говорят в ООН. Пан Зе считает, что Украина не должна воду поставлять, видимо.
Ну, Украина скажет, что они с удовольствием дадут воду, как только оккупация Крыма прекратится. И как только Россия прекратит свое присутствие в Крыму, Украина решит все вопросы самостоятельно, без помощи России. Я думаю, что здесь будет такая логика.
Но, к
Кстати, с этой логикой сложно спорить, да. Такой, подождите, с этой логикой сложно спорить. То есть сейчас 2 миллиона человек, вы там мучаетесь как хотите, да?
Вообще
3. 3 миллиона. Вы там мучаетесь как хотите. А вот, то может быть, мы вам воду дадим.
А если еще добавить бархатный сезон и приезжих. Но, кстати, ситуация сейчас не самая приятная, поскольку там достаточно жаркое было засушливое лето. Вот. И в настоящее время начинаются ограничения, причем сейчас третий этап начинается, он самый жесткий. А жители Симферопольского, Бахчисарайского района будут получать воду только утром и вечером, а потребление должно снизиться до 100 тысяч кубометров в сутки. Ну, вот Симферополь дополнительные скважины будет
использовать. А что, нам надеемся мы на то, что в следующем году будет больше дождей идти, больше дождей, и, может быть, наконец-то уже решится эта проблема.
Да, самим надо тут как-то решать эту проблему. По-другому никак.
А сейчас давайте поговорим еще о Белоруссии. Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире. В этом уверен глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Вот он сказал, что самая гуманная милиция – это милиция Белоруссии, сказал в эфире местного телеканала. Вот так.
Да, и он сказал о том, что несколько представителей МВД, около 30 силовиков, находятся в больницах с различными тяжелыми травмами, причем на них совершались наезды на автомобилях намеренные, и рассказал о том, как бы вела себя, например, полиция. Да, скорее всего, бы застрелила бы. Ну, полиция — это каких-то других государств. А в Минске продолжаются новые задержания. По непроверенным оппозиционным источникам, к вечеру воскресенья были задержаны около 180 человек. Кстати, вот ваше интересное мнение насчет
гуманности полиции, белорусской милиции,
да.
Ну, то, что мы видим по кадрам официальной хроники официальных информагентств, действительно гуманное поведение. Действительно, народ не убивают. Такого избиения народа, как мы видим в Франции или в Соединенных Штатах, не происходит. Поэтому официальная позиция, да, понятная, логичная. Действительно, силовики могли бы защищать себя с применением табельного оружия гораздо чаще, чем они это делают в Белоруссии сейчас. Проблема даже не только в этом. Проблема в том, что очень точечно происходит задержание людей сейчас. Нету таких повальных задержаний, нету попыток найти организаторов данных акций, тех людей, которые являются...
Вы считаете, что нет этих попыток?
Мы их не видим, судя по тому, что нам рассказывают. Да? Никто не говорит о том, что задержаны там 10 человек, которые стояли за организацией тысячного митинга. Задержаны люди на улицах, а не те, кто их на улицу выводили.
Ну, я предполагаю, что, наверное, работа какая-то ведется, там же тоже и организаторы существуют.
Даже не так, я предполагаю, что вообще-то они тогда, спецслужбы, должны какую-то работу проводить, раз уж так.
Мы предполагаем это, да, но этой информации нет. Мы надеемся, что эта работа ведется, да, наверное, должна вестись работа в сети интернет по контролю за тем, кто какую информацию распространяет, контроль за теми сообщениями, которые идут с мобильных телефонов, кто является точками инициации для проведения массовых мероприятий. Мы предполагаем, что это есть, но этой информации у нас нет.
Дмитрий Владимирович, а как вам кажется, ситуация с этими протестами в Беларуси, она свою кульминацию прошла, и потихоньку этот протест будет становиться все меньше и меньше, или впереди горячая осень?
Ну, судя вот потому, что в воскресенье вышли 100 тысяч человек, по некоторым данным, опять на улице Минска.
Ну, 100 тысяч — это меньше, чем по тем же данным выходило 200 и более тысяч. Поэтому, наверное, пик пройден. И, скорее всего, здесь даже можно говорить о климатических факторах. Раньше, после выборов Александра Григорьевича Лукашенко, митинги тоже были. Но выборы проходили совершенно в других условиях. Они проходили или в декабре, или поздней осенью. И, в общем, настроение было совсем не то. Митинговать гораздо приятнее в августе, когда хорошая теплая погода, светит солнышко.
Но август, он такой самый неактивный из летних, наверное, месяцев. Вот, а сентябрь, наоборот...
Туристического сезона, а с точки зрения свободных людей, которые находятся в отпуске, но никуда не поехали из-за ограничений, с точки зрения студентов, которые не учатся, а ходят по улицам, это и точно так же старшие школьники не учатся, а ходят по улицам. Август – прекрасный месяц для массовых протестов. Поэтому политтехнологи Александра Григорьевича, которые его выборы сейчас назначили на конец лета, наверное, просчитались. Не самое лучшее время для того, чтобы планировать бороться с массовыми мероприятиями.
А там, по-моему, политологи не один раз просчитались. Дмитрий Владимирович, хотелось ваше мнение узнать. Вот мы следим уже с 9 августа за событиями, считай, месяц уже прошел, за событиями в Беларуси. Мне хотелось ваше мнение узнать. Вы же наверняка помните, в какой-то момент, раз уж мы возвращаемся к мнению главы МВД Беларуси, в какой-то момент милиция стала себя вести гораздо спокойнее, судя по всему, более гуманно по отношению к протестующим, чем в самом начале. Вот, по-вашему, что произошло, что за перелом такой случился в какой-то момент, если он вообще происходил?
Да, он, без сомнения, происходил. Вначале было ощущение, что массовые протесты нарастают, волна идет вверх по нарастающей. И, возможно, была определенная нервозность, возможно, были более жесткие указания эту волну сломить, и были действительно жесткие задержания. После того, как волна действительно начала спадать, и ситуация в стране психологически, как минимум, у нынешней власти успокоилась, и к митингам стали относиться более толерантно. Так что да, такой перелом произошел.
А вот само поведение белорусской полиции сейчас, ведь много, знаете, как горячих голов, которые, скажем, уже забывают, для чего вышли, и просто начинают выходить для того, чтобы оказывать сопротивление милиции. На ваш взгляд, вот это вот то, что они сейчас, вот этот некий такой тренд, если угодно, на более гуманное поведение, он будет... как-то может как-то влиять на толпу? Или на самом деле, как бы она себя ни вела, протесты как были, так и будут? Дело не в этом.
Нет, протесты, ну еще раз, протесты не рано или поздно спадать начнут, и в течение там ближайших недель, месяцев, конечно же, мы этот тренд будем видеть, если не произойдет чего-то чрезвычайного. Ну, во-первых, будут заканчиваться средства у тех, кто эти митинги поддерживает на финансовой основе, этот канал тоже не бесконечен. Два, люди просто устают от митингов, и, в общем, те же желтые жилеты во Франции, которые почти год ходят на мероприятия, постепенно выдыхаются. Устают люди от такого развлечения. Да, на какой-то момент это становится уже привычным мероприятием выходного дня пойти помитинговать. Но потом выясняется, что в выходные можно чем-то другим полезным заняться. Поэтому выдыхаться они будут, и если еще раз не будет ничего чрезвычайного, в конце концов превратятся в такие совсем маргинальные акции.
Благодарим вас за то, что так рано нашли возможность поговорить с нами. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а у нас с Виталием есть еще несколько новостей, о которых хотелось бы вам рассказать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Потому что я не могу пройти мимо вот этой истории. Только грусть и чувство пустоты.
У
вот
тебя?
С таким настроением... Да не у меня. У меня никакой грусти. Никакой грусти, потому что рядом работает Виталий Фотин. Но вот грусть и чувство пустоты вот с таким настроением покидает US Open. Первая ракетка мира Новак Джокович. Он схлопотал, ну, на мой взгляд, не очень умную какую-то дисквалификацию.
Да глупейшую.
Мне вот прям жалко. Вот прям, ну, как так? Жаль мне прям.
Да, но все по правилам, увы, к сожалению. Дело в том, что, ну, для тех, кто, может быть, не знает
ну,
эту историю.
Ну, как так? Ну...
Бывает. Джокович играл, значит, свой матч в первом сете. Серьезная борьба, в общем, за сет, в конце сета. И матч был остановлен в пользу испанца при счете 6-5. Он проиграл, Джокович, свою подачу. Собирался... сесть и, не глядя, как бы ударил по мячу. Ну, со злости. И в итоге мяч попал в линейного судью, которая оказалась женщина, она вскрикнула и упала. Ну и, в общем, разбираться особо не стали, специально, не специально. Если специально, как бы понятно, эта бы дисквалификация была бы больше, а так он вообще дисквалифицирован за неспортивное поведение.
Дисквалификация была бы больше.
Вот больше, уже. Если специально бы признали.
Ну, а как? Вот как понять? Специально, не специально, смотрел, не смотрел? Слушайте, это первая ракетка мира. Мне кажется, он может с закрытыми глазами попасть куда хочешь. Понимаешь? Вот
я думаю,
вот
что у каждого, наверное, ребенка в детстве была история, когда он хотел кого-то напугать, но попал прям вот куда надо.
Куда не надо.
Ну, в кавычках, естественно. Я думаю, что это...
А если бы он кого-нибудь из зрителей попал?
Ну, вот взял, могли бы тоже дисквалифицировать.
Выбил бы глаз кому-нибудь. Ну, представляешь себе, с какой скоростью летит мяч, когда Джокович по нему ударяет?
Нет, там, конечно, он не подавал, да, вот если бы он подавая куда-нибудь в зрителя угодил, это да. А так, в общем, ударил достаточно сильно, но можно, конечно, и так тоже повредить, да, человека, случайно.
Мне прям жаль Джоковича, конечно, и жаль судью, и вообще всех жаль, и жаль зрителей
здесь
больше
просто,
всех.
Понимаешь, вот в чем дело. Дело в том, что если зритель — это одно, а вот тут представитель как бы судейского...
Зрителей не жалко, хорошо, логика отличная.
По сути, в полицию теннисную сейчас стукнул, понимаешь?
Я?
Да, ну то есть я почему тебе говорю о том, что дисквалификация сразу, потому что ты в судью попал. Понимаешь, вот какой момент. То есть это, причем попал не в игровом моменте, там у тебя, не знаю, случайно так получился такой удар, там, не знаю, мяч попал там на ребро ракетки и попал в судью.
То есть если Кокорин вот ударит по мячу, попадет в судью, судья вскрикнет и упадет.
Нет,
судья
поднимет руку сейчас по новым правилам, остановит игру и потом отдаст мяч Кокорину.
А-а-а.
А вот если он специально разбежится и в него ударит...
Нет, это уже другая история.
Вот тогда приедет первый канал и начнут снимать.
Уголовка какая-то.
Да.
Послушайте, что говорит Джокович. Вся эта ситуация оставила только грусть и чувство пустоты. Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс, но это было не специально. Так поступать нельзя. Ну, в принципе, нормальная человеческая позиция Джоковича. Ждем его выступлений на следующем US Open, я так понимаю. Его дисквалифицировали, но... в следующем-то можно ему принимать участие?
Да, конечно, и будут еще различные мастерсы в конце года, ну, если ничего не произойдет, опять же.
Если опять, да, ракеткой не попадет ни в кого, да, ой, нет, мячиком, ракеткой не будет во все стороны махать. Джоковичу желаем дальнейших спортивных побед. Мы так привыкли к этим призывам «сидите дома». Угу. Ну вот призыв такой же во Владивостоке. В чем разница? В том, что во Владивостоке призывают сидеть дома не из-за коронавируса, а из-за тайфуна. Вот так.
Тайфун, супер-тайфун.
Из-за супер-тайфуна.
Он же даже не просто тайфун, супер-тайфун, Хайшен называется. Ну и надо сказать, что сегодня как раз он этот регион накроет, и до следующего дня вроде как должен начинать стихать. Кстати, вот что интересно, да, как-то в этом году прям один супер-тайфун на Дальнем Востоке.
Я только хотел у тебя спросить про Майсак. Мой любимый вот, Майсак. Куда делся?
Да.
Куда делся Майсак?
Хайшен.
Да?
Да, новый тренд. Все очень быстро. Мода быстро меняется на тайфуны.
Понял.
Вот. Ну, в общем, сказано, что в заявлении мэра, что если ребенок, например, не будет ходить в школу, то это не будет считаться прогулом. И работодателям тоже сказано, и различным организациям.
Ух ты, как здорово.
Да, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы либо сотрудников домой отпустить, либо пускай они вообще дома останутся. Вот. Ну, в общем, тайфун — дело такое.
Хайшен, да?
Хайшен.
Сюда не придет, нет? Сюда не придет Хайшен. Ну, ладно, тогда расскажем.
Мега-пупер. У нас не Юпитер, так что к нам не придет.
Понял. Последний день сегодня теплый в центре европейской части Российской Федерации. До начала периода стремительного похолодания до 10-15 градусов к концу недели. Вот сегодня в гидрометцентре об этом сообщили. Еще говорят, что заметное понижение температуры ждет Приволжский федеральный округ. Так. И опять там говорят в гидрометцентре, конечно же, о Приморье. Там опять этот Хайшен.
Ну да, да.
Вот эти дела.
Супер-тафун.
Помнишь, говорили о том, извини, я быстро, просто мне твоя коллега Ольга Гаврилова рассказывала о том, что будет целых два бабьих лета, а оказалось, что оно одно. все, а, и заканчивается. Все.
Оно уже было, ты хочешь сказать?
Да, все, заканчивается.
Это было бабье лето, я думал, это лето продолжалось. Ну, нет, послушай, бабье лето должно быть, может быть, чуть-чуть попозже, какая-нибудь неделька.
Это ты сейчас просто вангуешь или что? Ну, предполагаю, что... Сейчас центр не говорит ничего по этому поводу.
Я предполагаю, что когда заканчивается лето теплое, да, какое-то наступает осень, то когда, какой-то, через какой-то момент что-то должно вернуться, напомнить нам о бабьем как раз лете. Поэтому год был теплый, вне сомнения, хоть и странный. Ну, я имею в виду с точки зрения.
Хоть и странный. Но тепло по-прежнему не уходит с территории Крымского полуострова и с территории Краснодарского края.
Где как раз бы хотелось бы дождей, потому что, да, там все пересохло. Вот там как раз жарко.
Нет, дожди были в Новороссийске, недалеко от Крыма. Вот там были, да, Новороссийск немножко подтопило. Но хочется просто хорошей погоды как можно подольше во всех российских регионах.
Не простывайте. Да. Доставайте Диме сезонную одежду.
Мы этот эфир провели для вас вместе с моим коллегой Виталием Фотиным.